Свежее утро на радио «Спутник».
У меня есть мечта. В своей самой известной речи Мартин Лютер Кинг-младший обратился к людям с призывом, с надеждой, что в человеческих отношениях цвет кожи перестал иметь значение. Один из самых ярких его посылов был в том, чтобы, я процитирую дословно, тут этот важный момент, чтобы маленькие черные мальчишки и девчонки могли взяться за руки с маленькими белыми мальчишками и девчонками, как братья и сестры. Вот как быть с тем, если в 2020 году те люди, известные люди, спортсмены, актеры, общественники, блогеры, которые в соцсетях, в других публичных выступлениях рассуждали на тему того, что все жизни имеют значение, не только жизни чернокожих, эти люди подвергались бойкоту, остракизму. Появился этот термин, очень широко распространился, и в русский язык тоже активно проникал. Cancel culture, культура отмены, культура бойкота. Вот как раз о наследии Мартина Лютера Кинга-младшего. Сквозь призму 20-го года событий недавних лет. Рассуждаем на радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. А на связи со нашей студией эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья Юрьевич, если позволите, еще с одного примера начну. Тоже повторю, что спортом интересуюсь. И есть вот в одном из американских профессиональных спортов такое правило, оно даже звучит как правило Руни. То есть, грубо говоря, спортивная организация, компания, корпорация, которая зарабатывает большие, многие миллионы денег, обязана, не может, а обязана рассматривать при приеме на работу того или иного менеджера, обязана, еще раз повторю, рассмотреть определенный процент людей с вот не белым цветом кожи. Вот такое правило есть. Буквально пару дней назад историческое событие произошло. Один сотрудник не белого цвета кожи перешел в другую команду, и той команде, из которой он ушел, впервые выделили небольшие преференции. Там неважно, это мелочь. Тот, кто интересуется американским футболом, может в эту ситуацию погрузиться подробнее. Команда Лос-Анджелес Рэмс. Илья Юрьевич, я вот хочу такой момент сказать. Нет ли здесь такого момента, что уже ситуация с этим, с белым, с расизмом, она как-то уже слишком сильно захлестывает и в обратную сторону? Я понимаю, что не первый раз и не первый день этот вопрос задают, но все это дело уже институционализируется в некоторых и таких моментах. Я привел пример из только вида спорта, но это пусть в гласном или в негласном виде есть и в других областях.
Безусловно. Эта проблема, она существует уже очень давно, неоднократно поднималась. И, к сожалению, пока конца и края ей нет, потому что, как известно, любое квотирование по, тем более, расовому там, или другому признаку приводит лишь к тому, что эта проблема не решается, она как бы маскируется под то, что есть некая возможность тем, кто раньше не мог пробраться или пробиться там, в какие-то, не знаю, социальные сферы, там, команда, это будь то вуз или хорошая работа, особенно если мы говорим про руководящий состав какой-нибудь крупной компании, то теперь вроде бы все это можно, но судить не по профессиональным качествам в первую очередь, да, а по вот разного рода, скажем, либо гендерной принадлежности, либо расовой принадлежности и так далее и тому подобное. И, к сожалению, данная практика, она существует уже довольно давно, и лишь только усугубилась в период президентства Трампа. И, на мой взгляд, дальше будет лишь приводить к еще большему расколу в американском обществе, потому что не Трамп, по сути, вывел многие массы народа на улицы, да, а те проблемы, которые не решались. То есть не будет Трампа, будет Байден, а эти проблемы никуда тоже не исчезнут. И эти активисты, и эта система квотирования тоже никуда не исчезнет, к сожалению. И такой некий эффект пружины, да, когда слишком сильное происходит давление на одну сторону, в одном направлении точнее, то рано или поздно неизбежно будет очень резкий скачок в другую сторону, в обратном уже направлении. И вот когда это произойдет, это может быть довольно печальным.
Печально. Илья Юрьевич, ну, насколько я понимаю, все-таки вот хочется как бы точки над «и» расставить и понять, ну, действительно ли есть расовая или какая-либо другая дискриминация в Соединенных Штатах, ну, условно говоря, если взять там 4-5 человек с исходными данными примерно одинаковыми, там, образование, уровень IQ, там, ну, и так далее, да, биография, может быть, бэкграунд какой-то, предыдущие места работы, и вот они приходят устраиваться на какую-то позицию, да, там, китаец, латиноамериканец, чернокожий, белый человек. Ну, что, предпочтение действительно отдадут белому только потому, что он белый, или все-таки вот такого-то нету?
Это очень сильно зависит от вида деятельности, от штатов и даже в рамках штатов от конкретных городов, потому что
действительно... Вот скажите, это интересно конкретно, да, вот куда предпочтение дадут белым людям, условно говоря, вот какие виды деятельности?
Белому человеку вполне себе дадут предпочтение в правоохранительных органах, как ни странно, даже в том числе в демократических штатах. Вроде бы, да, они постоянно ругают полицию и, в принципе, сферу, связанную с правоохранительными органами, но так или иначе, даже вот на последних кадрах неоднократно можно было заметить в той же Калифорнии или в Нью-Йорке, когда, условно, патруль состоит там из представителей разных рас, а их начальник, там, сержант или еще кто-то, он все-таки белый. То есть вот на такие позиции, на руководящие позиции, как правило, все равно возьмут белого человека, потому что, ну, так или иначе, процент белого населения среди тех, кто окончил высшие какие-то учебные учреждения и уж тем более продолжил это обучение там, в магистратуре или получил степень, тоже больше. То есть уже в этом соотношении, на этих позициях белых будет больше. Ну, если мы говорим про глубинную Америку, да, про сельскую местность, где, в принципе, до сих пор довольно холодно относятся к необходимости такой, скажем, да, включать в состав своей компании, например, да, кадровые представители разных рас именно по признаку рас, вот там это, на это тоже посмотрят довольно странно и косо. Ну, и если мы, опять-таки, говорим про очень такие прогрессивные IT-компании, про эко-активистов, про разного рода НКО, вот в их составе, вот там, конечно, белому человеку, особенно пробиться на руководящие посты, будет крайне сложно, потому что там именно исходят из четкой системы квотирования и градации, и исходя из того, чтобы максимально удовлетворить потребностям всех слоев населения.
Вот привели пример правоохранительных органов. Вспомнился сериал «Полиция Майами» из 80-х, когда очень хорошо все было как раз представлено. И белокожий афроамериканец работает, начальник у них латиноамериканец. Илья Юрьевич, вот, наверное, уже закругляя, что ли, все-таки не забывай, что основной повод сегодня побеседовать на эту тему — это день рождения Мартина Лютера Кинга-младшего. Не возникает все-таки ощущение, что резонансные фигуры, памятные, значимые, которые умели красиво и хорошо говорить, они больше все-таки не объединяют, а разъединяют, порождают вместо примирения желание стремиться к равноправию, а больше какую-то агрессию. Почему? Да по самым разным основаниям. У кого-то, может быть, и уже, собственно говоря, познаний-то непосредственно в речах Мартина Лютера Кинга нет, зато вот есть эта икона, фактически, в кавычках сейчас использую, на баннере, с которым человек рубится в соцсетях. И наоборот, кому-то другому именно как раз тезисы дают эти аргументы бить, вот пусть реалиями 70-60-летней давности, но уже как-то фехтовать в сегодняшнем, настоящем.
Вы знаете, сейчас, в отличие от там, 60-х, 50-х, таких ярких лидеров в принципе нет. Сейчас действительно до сих пор смотрят на того же Мартина Лютера Кинга, на Дюбуа, на Букера Ти Вашингтона, то есть на тех представителей афроамериканского движения за права, за равные права, очень давних времен, на самом деле, даже вплоть до там, конца 19 века. И самое удивительное, что даже тогда были абсолютно разные концепции того, как афроамериканцам интегрироваться в американское общество. Либо принять правила белых и так или иначе пытаться с ними взаимодействовать, идти на переговоры, или полностью бойкотировать данную, скажем так, тенденцию и идти вразрез, устраивать манифесты, какие-то митинги, погромы и так далее. То есть, и мы видим, что прошло 100 с лишним лет, а как такового единения по этому вопросу среди афроамериканского движения нет, и, к сожалению, нет адекватного лидера, который мог бы их объединить и показать, что насилием и уж тем более концепцией непримирения ничего не решить, а лишь усугубить эту проблему, потому что в ответ это неизбежно. Белое население, да и не только белое, да, потому что это может касаться, в принципе, любых других слоев населения, если мы говорим про разнородность в экономическом плане. Ведь есть афроамериканцы очень зажиточные, которые тоже были не очень-то рады вот этим погромам и всему, что было связано с летними и особенно весенними протестами. То есть это очень сложная концепция, очень сложная ситуация, и, к сожалению, не хватает сейчас такого лидера для афроамериканского движения, как тот же Мартин Лютер Кинг-младший.
Это очевидно, да. А вот скажите, какие-нибудь правозащитные движения в поддержку и не белых, и не чернокожих, а каких-то других людей, ну, тех же самых латиноамериканцев, которых миллионы, если там не пара
десятков. Все больше становится, да.
Может быть, пара десятков миллионов уже в США. Есть и легальные, и нелегальные, неважно. Вот есть что-то такое, что вот их поддержит? Или тех же самых, я уже упоминал, китайцев, да, тоже миллионы китайцев, или там индусов тоже огромное количество. Или такого нет в принципе?
В принципе, этнических организаций, которые выступают за поддержку разного рода мигрантов особенно, да, их очень много в Штатах. Нередко они связаны непосредственно с иностранными государствами через систему лоббирования. Это все тоже существует. Однако процентное соотношение и охват такого рода организаций, он намного слабее, чем вот те же самые движения BLM. По той простой причине, что в рамках BLM было задействовано очень много современных коммуникативных технологий, таких как, в первую очередь, социальные сети, как взаимодействие напрямую между, скажем, членами этой организации, минуя какие-то там официальные фильтры, непосредственные собрания, скажем так, приехать там в церковь, встретиться. Нет, все это делалось онлайн, виртуально. А вот, скажем так, более-менее уже консолидированным таким олдскульным форматом, да, фондов или каких-то организаций, поддерживающих другие этнические меньшинства, им в этих условиях довольно тяжело, им нужно трансформироваться, а это сделать довольно сложно.
Илья Юрьевич, вам спасибо огромное за такую обстоятельную беседу. Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований, американист, в эфире «Радио Спутник». Беседовали о наследии Мартина Лютера Кинга-младшего, о том, насколько его тезисы, идеи, идеалы, убеждения уместны, насколько воспринимаются, насколько актуальны сегодня, и как на них смотреть, как их слушать сквозь призму того, что происходит вот на улицах. Илья Харламов, Алексей Красильник в студии. Илья, спасибо.
Спасибо.